Здравствуйте. С вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. До конца високосного 2020 года, а он, по мнению многих, стал наихудшим, как минимум с начала нынешнего 21 века, осталось чуть больше двух недель. Страны одна за другой приступают к массовой вакцинации своих граждан. Так что на горизонте замаячила перспектива окончательной отмены всех действующих ограничений и восстановления мировой экономики. Цены на сырье растут как на дрожжах. Нефть сорта Brent впервые с начала марта превысила $50 за баррель. Медь и вовсе взлетела до многолетних максимумов. Рубли и акции российских компаний пользуются спросом, радуя миллионы российских розничных инвесторов, которые в этом году забрали деньги с банковских депозитов и отправили их на фондовый рынок. Впрочем, большинство россиян в будущее смотрит безо всякого оптимизма. Как следует из опроса Deloitte, 57% наших граждан ожидают продолжения спада в экономике и в следующем 2021 году, а почти 40% опасаются дальнейшего падения своей покупательной способности. В том, что может испортить благостную картину бурного восстановительного роста и что провоцирует пессимизм большинства, мы сегодня и попытаемся разобраться. А пока напомню про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги на еду. К чему приведет регулирование цен? Деньги в шоке. Насколько близки к реальности шокирующие прогнозы? Цена вакцины. Кто больше всех заработает на прививку?
В пятницу 11 декабря Еврокомиссия решила выделить народу Белоруссии 24 миллиона евро в рамках программы борьбы с COVID-19. Александр Лукашенко в Европе легитимным президентом не считают, поэтому деньги должны пойти непосредственно гражданам, молодежным организациям, а также малому и среднему бизнесу на усиление медицинских возможностей, как выражаются в Еврокомиссии. Самого Лукашенко до недавнего времени смело можно было причислять к числу COVID-диссидентов. Чего стоит один только майский парад в Минске в честь 75-й годовщины Победы. Но на прошлой неделе и белорусские власти озаботились здоровьем граждан. Меры, правда, принимаются уникальные. В рамках борьбы с распространением коронавируса с 20 декабря белорусам запретят покидать страну. Исключение составят дипломаты, члены официальных делегаций, командировочные и счастливые обладатели вида на жительство, дающего право на бессрочное проживание за пределами Беларуси. Правда, выезд из страны с видом на жительство или на учебу или работу будет разрешен не чаще одного раза в полгода, то есть меры долгосрочные. Другие страны пытаются защитить людей, закрывая страну для иностранцев. Другие, которые могли бы теоретически быть носителями коронавируса и способствовать его распространению. Поехать куда бы то ни было стало проблемой уже в марте, но вводить ограничения на выезд никому пока в голову не приходило. Лукашенко первый. Злые языки, правда, утверждают, что коронавирус тут совершенно ни при чем. И новые меры нужны для того, чтобы белорусы, прежде всего программисты, прекратили разбегаться из страны, где жить и работать все менее комфортно. Работников успешного белорусского IT-сектора целыми командами приглашают в соседнюю Польшу, Украину, Литву и Латвию, создавая режим наибольшего благоприятствования. Да и российские компании весьма настойчиво зовут к себе на работу IT-специалистов из Союзной Республики. А те едут, ухудшая, как сейчас принято говорить, качество человеческого капитала республики. Более того, поскольку лукашенковский капкан захлопнется только 20 декабря, то скорость исхода белорусов с родины на этой неделе сильно вырастет. Те, кто колебался, откладывал непростое решение, вынуждены будут действовать. Ведь когда в следующий раз предоставится возможность выехать за границу, сегодня предсказать совершенно невозможно. Лукашенко с самого начала был одним из последних реликтов советского прошлого, своего рода реинкарнацией обвиненного в волюнтаризме генсека Хрущева. Запрет на выезд – лишь еще одна отсылка к временам Белорусской ССР. Впрочем, о развитом социализме вспоминали на прошлой неделе не только в Минске. На прошлой неделе президент Владимир Путин предостерег членов правительства от повторения советской практики. Глава государства напомнил о временах, когда в стране все было, но этого всего не всем хватало. Разница в том, что тогда не хватало из-за дефицита, а теперь из-за отсутствия у людей достаточного количества денег. Путину, видимо, кто-то доложил, что продукты в магазинах дорожают. Ну, не сам же он макароны с гречкой покупает, в конце концов. И вот перед кабинетом был поставлен ряд непростых вопросов.
А вот рост на базовые продукты питания, это пандемии не объясняешь? Причем без пандемии? Значит, сахар, песок, сахарный песок. Вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал. Внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли? На 71,5%. Ну, слава богу, здесь стабилизация, как мне докладывают, происходит определенная. А подсолнечное масло 23,8%. И продолжает расти. Мука 12,9% выросли. Макаронные изделия 10,5%. Хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Это-то почему?
Своя версия происходящего у Путина, кстати, есть. По его мнению, все дело в росте мировых цен и попытке подогнать внутренние цены под мировые. Про девальвацию рубля, кстати, ни слова. Так или иначе, президент поручил правительству задействовать существующие механизмы сдерживания цен и назвать конкретные сроки, которые непорядок будет устранен. Рост цен на продукты и отсутствие в этом году сезонного подешевления овощей и фруктов обратили на себя наше внимание еще в сентябре. Тогда моя коллега Анастасия Тищенко сходила в ближайшую пятерочку, и теперь она отправилась по тому же маршруту. А мы можем посмотреть, что изменилось за прошедшие 3 месяца.
В сентябре этого года мы сходили в магазины одной крупной торговой сети в разных городах России, в Москве и в Ростове-на-Дону. Тогда оказалось, что за предыдущие полгода цены на некоторые продукты действительно выросли, но не на все. Что-то, например, сахар, яйца и подсолнечное масло, наоборот, подешевело. Но аналитики предупреждали, рано радуйтесь. И были правы, сегодня рост цен почти на все продукты налицо, особенно в регионах. Так за последние 3 месяца десяток яиц в Ростове-на-Дону подорожал с 52 до 60 рублей. В Москве с 52 до 58. Почти в 2 раза выросла стоимость килограмма сахара. На 30% увеличились цены на подсолнечное масло.
Масло подсолнечное, самая дешевая цена – 82 рубля.
Примерно на 16 рублей подорожала тушка курицы. Так в Ростове-на-Дону сегодня за нее просят 119 рублей против 103 в сентябре. Не изменились цены в этой торговой сети на хлеб, картофель и молоко, если выбирать самые дешевые позиции.
Молоко вот топленое 54, простоквашино 62, 67, просто молоко отборное.
Интересно, что цены в столице и в регионах примерно одинаковые, а некоторые продукты в Ростове-на-Дону и вовсе дороже, чем в Москве.
Надо сказать, что после нахлобучки Путина правительство подошло к проблеме со всей серьезностью. Премьер-министр Михаил Мишустин устроил разнос членам кабинета и поручил принять срочные меры, задействуя Федеральную антимонопольную службу и налоговые органы, видимо, для подстраховки. Поскольку действовать подчиненные Мишустину намерены по 2 направлениям. Во-первых, ввести дополнительные ограничения на экспорт, а во-вторых, заставить крупнейшие розничные сети и ряд производителей подписать межотраслевое соглашение либо о заморозке цен, либо об их ограничении. Для того, чтобы владельцы сетевых магазинов были позговорчивы, видимо, и нужна поддержка антимонопольных и налоговых органов. Еще более сговорчивыми доступ крупный ритейл должна сделать начатая Генпрокуратура проверка обоснованности повышения цен, которая будет проводиться во всех регионах России. Насколько обоснован рост цен, судите сами. Взять подсолнечное масло. По данным Минсельхоза, на 4 декабря практически весь урожай подсолнечника был уже собран. Площадь чуть выше, чем в прошлом году, а урожай почти на 15% меньше. 13 миллионов тонн собрано против 15 миллионов тонн в прошлом году. Проще говоря, потратились хозяйства на обработку земли, удобрения и прочую химию, а также сбор урожая сопоставимо с прошлым годом. И даже сильнее, если учесть вызванный коронавирусными ограничениями острый дефицит сезонных рабочих. О нем мы тоже рассказывали. А продукции собрали меньшую. То есть себестоимость семян подсолнечника выросла. Еще одна цифра. За 3 осенних месяца экспорт из России семян подсолнечника вырос по сравнению с прошлым годом в 2,4 раза. И это вполне объяснимо. Девальвация рубля сделала экспорт гораздо привлекательнее поставок на российский рынок. Бурная активность, которая началась после путинской нахлобучки, выглядит несколько запоздалой. И ни к чему хорошему даже в краткосрочной перспективе не приведет. Да, правительство, конечно, может заморозить цены, сделав ряд позиций для розницы или производителей убыточными. Но в этом случае вместо продовольственной инфляции страну накроет дефицит. Вот как тогда аналогия с советскими временами станет полной, безо всяких оговорок. Причем, чем дальше, тем хуже будет ситуация. А ограничения на экспорт и запрет повышать цены приведут лишь к тому, что весной следующего года агрохолдинги сократят посевы того, что не приносит прибыль. Так что уже следующей осенью правительству придется либо отпускать цены, либо искать какие-то другие способы накормить собственных граждан. Для того, чтобы понять, что россиян ждет в случае, если чиновники переусердствуют с регулированием цен на продовольствие, достаточно посмотреть на фармакологический рынок. Страна испытывает острый дефицит лекарств, которые не могут погасить уже не первый месяц, из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов. Предельно отпускные цены на эти препараты жестко ограничены государством. И дело не только в ажиотажном спросе на фоне пандемии, и даже не в системе маркировки. Частные компании сокращают выпуск того, на чем заработать не могут. И винить их в этом просто глупо. Но вернемся к продуктам. Пока правительство пытается остановить рост цен на сахар, макароны и подсолнечное масло, Россельхознадзор делает все для того, чтобы взлетели цены на помидоры. Пока Путин распекал министров, недобрым словом упоминая времена СССР, надзорный орган запретил ввозить томаты сначала из Азербайджана, а потом еще из ряда областей Узбекистана, Армении и Турции. Если учесть, что Азербайджан крупнейший поставщик помидоров на российский рынок, вместе с Турцией обеспечивает больше половины всего нашего импорта, то последствия предсказать совсем несложно. Россиянам придется либо планировать новогоднее меню без томатов, либо покупать помидоры по заоблачным ценам. В конце каждого года аналитики датского Саксо Банка публикуют 10 шокирующих прогнозов на следующий год. Сами они определяют свою работу как оценку маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых финансовые рынки может накрыть весьма мощной ударной волной. Ценность этой работы заключается в том, что в основе фантастических, на первый взгляд, сценариев лежат реальные экономические и технологические тенденции и проблемы. Задействованные в проекте аналитики лишь пытаются выстроить логическую цепочку и понять, куда эти тенденции в конечном итоге могут привести. Не обязательно в следующем году часть прогнозов заглядывает куда дальше. Еще одна причина присмотреться повнимательнее к шокирующим прогнозам Саксобанка именно в этом году состоит в том, что глобальные кризисы всегда меняют мир, причем интенсивность этих изменений от раза к разу нарастает. Сегодня можно только в общих чертах оценить, каким будет мир через год-другой после коронакризиса. И как минимум несколько шокирующих прогнозов вовсе не выглядят совсем уж невероятными. А теперь самое время понять, что, собственно, ждут аналитики банка. Об этом расскажет Анастасия Тищенко.
Жизнь без фейковых новостей и без острой необходимости работать. По мнению аналитиков датского Саксобанка, такие мечты могут стать реальностью, как и 10 других шокирующих предсказаний на 2021 год. Информационных гигантов, в частности компанию Amazon, ждут трудные времена, считают в Саксобанке. Зарабатывают они слишком много, а налогов платят слишком мало. Надо это исправить, могут решить мировые правительства. В таком случае Амазону придется перенести свою штаб-квартиру, например, на Кипр, что поможет стране решить ее финансовые проблемы. Не исключено, отмечают аналитики, что Amazon даже поучаствует в переписывании налогового кодекса Кипра. Европейским и американским регуляторам это вряд ли понравится, поэтому они могут принять меры, как против островных государства, так и против информационных гигантов, сбегающих из Европы и Америки. Волна банкротств ожидает Францию, предсказывает Саксобанк. Уже сейчас госдолг страны по отношению к ее ВВП составляет 100%. В 2021 году аналитики ожидают его роста еще на 20%. Все потому, что французские компании сильно пострадали из-за карантинных ограничений. Их прибыль падает, кредитование усиливается, а инвесторы продают акции. У Франции не останется другого выбора, кроме как попросить помощи у соседней Германии. Общая блокчейн-сеть спасет мир от фейковых новостей. С ее помощью крупные СМИ и социальные сети смогут объединять новостной контент и проверять содержание и источник информации. Надеются аналитики Саксобанка. Пользователи смогут видеть все изменения контента и находить первоисточник любой новости. Китай может выпустить цифровую версию юаня на блокчейне, допускают составители прогноза. Это откроет доступ иностранцев на китайские рынки и убьет один из главных аргументов против использования юаня для торговли – сомнения в его ликвидности. Кроме этого, в 2021 году Саксобанк предсказывает энергетический прорыв. Искусственный интеллект наконец-то научится решать сложнейшие нелинейные задачи физики плазмы. И это сделает ядерный синтез доступным для коммерческих компаний. Мы увидим мир дешевого транспорта, всеобщей роботизации и автоматизации, а нынешняя молодежь станет последним поколением, которому приходится работать по необходимости, говорится в прогнозе. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Саксобанк ожидает, что общество создаст структуру под условным названием «Фонд гражданских технологий» и выделит каждому человеку долю владения капитальными активами, например, участок или промышленное оборудование. Причем те, кто потерял работу из экономического прогресса, получат дополнительные доли, чтобы все члены общества могли получать выгоду от роста производительности в цифровую эпоху. Многие уже привыкли работать на удаленке, покупать вещи онлайн и смотреть фильмы в интернете. Новые тенденции, по мнению аналитиков датского банка, скажутся и на коммерческой недвижимости. Бизнес-центры опустеют, а жители мегаполисов будут переезжать туда, где воздух чище и жизнь дешевле. Уровень безработицы, который стремительно рос, может также стремительно упасть, говорится в прогнозе. Все благодаря массовой вакцинации от коронавируса. Только ни к чему хорошему это не приведет, если окажется, что ранее национальные центробанки перестимулировали экономику. Инфляция в таком случае вырастет, а количество дефолтов по корпоративным бумагам может достичь многолетнего максимума. Наиболее вероятен такой сценарий для США. Припрячьте столовое серебро. Возможно, оно сильно подорожает, говорят аналитики. Этот металл будут чаще использовать в промышленности, что повысит спрос на него. Не исключено, что в 2021 году на рынках будет нехватка серебра. Это негативно скажется на развитии солнечной энергетики и попытках стран достичь углеродной нейтральности. Дорогу странам с развивающейся экономикой. Именно им Саксобанк предсказывает резкий рост. Помогут новые технологии, спутниковые системы и беспилотники. Подытожить все предсказания можно цитатой директора по инвестициям Саксобанка Стина Якобсена. 2021 год заставит усомниться в том, будто можно бесконечно притворяться, что все в порядке. Пусть даже рынки ориентируются именно на это.
При ближайшем рассмотрении ничего такого уж фантастического в большей части описываемых сценариев нет. Проблема долга, как корпоративного, так и государственного, выйдет на первый план сразу после того, как тема коронавируса отойдет на второй план. Так что и массовое банкротство компаний-зомби, и новый долговой кризис в Европе – это прогнозы, вероятность реализации которых лично я оценил бы выше 50%. Это же относится и к введению в развитых странах базового дохода. Первый шаг в США уже сделали, причем при республиканском президенте Дональде Трампе. Еще весной, когда американцы начали получать вертолетные деньги, я говорил, что эта мера со временем может стать постоянной. Так произошло и с политикой нулевых ставок, и с программами количественного смягчения. Они в 2008-2009 годах воспринимались как экстраординарные временные меры, которые могут действовать, пока мировая экономика выходит из кризиса. Однако развитые экономики не только не смогут и не смогли от них отказаться, но и перешли к отрицательным ставкам, а выкуп активов довели в этом году до фантастических масштабов, о которых в 2008 году никто и не мог и помыслить. В основе прогноза «Амазон купит Кипр» тоже лежит вполне реальный конфликт между государством и технологическими гигантами. Последние уже переросли любые национальные рамки и по степени влиятельности обогнали большинство стран мира. Про иск в отношении Google я рассказывал осенью, а на прошлой неделе началось судебное разбирательство, цель которого – заставить Facebook продать WhatsApp и Instagram. Amazon дожидается своей очереди. В том, что эти компании постараются сделать все, чтобы предотвратить свое раздробление, я даже не сомневаюсь. И поиск юрисдикции, которую можно будет полностью контролировать, один из очевидных ответов на судебные иски в США. Сейчас, когда большинство стран мира перегружены долгами, а у высокотехнологичных компаний нет никаких проблем с привлечением денег, сделать это будет совсем несложно. Что касается перспектив цифровой юани, который, по мнению аналитиков Саксобанка, может вызвать тектонический сдвиг в массовом, в мировой финансовой системе, то тут все зависит и от желания китайского руководства, и от его готовности к такого рода революции. До последнего времени китайцы избегали резких шагов, чреватых серьезными потрясениями, даже в разгар торговой войны с США. И пока мало что говорит о том, что они откажутся от этой тактики. Все эти прогнозы станут актуальными лишь когда мир справится с пандемией коронавируса, а мировая экономика выйдет из того чрезвычайного режима, в котором функционирует сейчас. Между тем, на пути борьбы с болезнью возникло неожиданное препятствие, по крайней мере, в России. Массовая вакцинация официально началась в России 5 декабря. Стартовала прививочная кампания в Москве, и ее первые итоги выглядят несколько обескураживающими. За первые 5 дней вакцину получили около 6 тысяч человек из допущенных к процедуре врачей, учителей и социальных работников. Если учесть, что по данным Мосгорстата в сфере московского образования работает больше 300 тысяч человек, а в здравоохранении и соцуслугах занято еще 330 тысяч, то такими темпами только эту категорию граждан придется прививать 1,5 года. И дело не столько в низкой пропускной способности московских прививочных пунктов. Люди просто пока не готовы прививаться. Подробнее о первых итогах прививочной кампании в сюжете Алены Вершининой.
Во многие регионы России вакцину против коронавируса «Спутник Ви» еще даже не доставили. Но глава центра имени Гамалеи Александр Гинзбург уже отчитался.
Данный препарат у нас в стране в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 тысяч жителей нашей страны. Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира с использованием любого другого аналогичного препарата.
Это интервью вышло еще в середине дня 10 декабря. И можно подумать, что Россия развила какие-то невероятные темпы вакцинирования. По 50 тысяч человек в сутки только в первую неделю. Такие скорости верится, конечно, с трудом. И правда, не все так однозначно. В эти 150 тысяч входят 30 тысяч добровольцев, кто участвовал в клинических исследованиях препарата. Еще 10 тысяч по условиям испытаний должны были получить плацебо. А еще осенью, вместе с началом третьей фазы, спутником ВИ прививали людей из групп риска – врачей и учителей. 2 же декабря, то есть за неделю до заявления главы центра имени Гамалеи, на специальной сессии Генассамблеи ООН выступал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко. И по его словам, только на 2 декабря более 100 тысяч россиян из групп риска привиты спутником ВИ. Что значит это? Эта оценка больше 100, сказать сложно. По состоянию все на тот же четверг 10 декабря в Москве с начала вакцинации, а она в столице началась раньше, чем в целом по России, еще 5 декабря, привилось больше 6 тысяч человек. Эти цифры озвучил мэр Сергей Собянин. Более свежих данных московская мэрия пока не сообщала. При этом столица – лидер в вопросе вакцинирования, хотя даже по Москве нет точных данных, сколько всего доз спутника получено. В оперативном штабе Санкт-Петербурга на прошлой неделе заявили, что всего в город пока поступило более 2000 доз препарата, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». А по информации «Медузы», в других регионах успехи еще скромнее. Новосибирск, Екатеринбург и Татарстан получили за прошлую неделю по 1000 доз, Калининград – около 900, а в Великом Новгороде первая партия и вовсе составила всего 200 доз, рассказали «Медузе» источники в правительстве этих регионов.
Для создания популяционного иммунитета считается, что нужно провакцинировать 60-70% населения. Это десятки миллионов доз. И здесь, конечно, загвоздка в том, что вакцина такого типа никогда такими объемами не производилась. Вообще это первый опыт массового производства и применения вакцин на основе аденовирусных векторов.
Однако даже в Москве пока врачи и учителя не очень-то и спешат получить положенную им прививку. Источник «Медузы», близкий к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, поясняет, что именно поэтому мэрия будет даже официально расширять группы риска, которые могут получить вакцину. Уже с понедельника, 14 декабря, открывается запись на прививку для сотрудников МФЦ, работников культуры, а также сферы торговли и услуг. Об этом в субботу объявил Собянин. Но есть и другие сложности. По данным издания The Bell, ни один из производителей пока не смог добиться стабильного качества обоих компонентов спутника ВИ при массовом производстве вакцины. Однако массовая вакцинация от коронавируса началась не только в России, но и в Британии. И если у нас в стране прививать собираются людей из групп риска и граждан в возрасте от 18 до 60 лет, то Великобритания пошла по другому пути. Там в первую очередь вакцинировать будут людей старше 80 лет, подопечных интернатов для престарелых и частично работников медучреждений и социальных служб. Первую прививку получила 90-летняя британка Маргарет Киннон. Первым же вакцинированным мужчиной стал 81-летний Уильям Шекспир. В Британии для вакцинации используют разработку компании Pfizer. По данным BBC, первая партия вакцины, закупленная британским правительством, составляет 800 тысяч доз. Предполагается, что только до конца декабря прививку получат 4 миллиона британцев. В общей сложности Соединенное Королевство закупило 40 миллионов доз вакцины Pfizer. В понедельник же, 14 декабря, к первому этапу вакцинирования приступают и Соединенные Штаты. За минувшие выходные все штаты должны были получить первые 3 миллиона доз, сообщил генерал Густав Перна. Именно он является ответственным за дистрибуцию вакцины Pfizer в США.
Хотелось бы рассказать об очень важной новости про сотрудничество разработчиков российской вакцины «Спутник Ви» и разработчиков вакцины «AstraZeneca» и Оксфордского университета, которые согласились на то, чтобы испытывать совместную вакцину AstraZeneca, и второй компонент будет от «Спутника Ви». Это очень важная информация, потому что именно компания AstraZeneca будет наиболее крупным поставщиком вакцины на мировой рынок. По оценке Bloomberg, они должны будут сделать и привить практически все человечество, за исключением развитых стран США и Европы. И их производственный потенциал оценивается в 3,2 миллиарда доз, и это в 2,5 раза выше, чем у ближайшего конкурента. На всех рынках, за исключением американского, оксфордская вакцина, повторяю, станет основным средством достижения массового иммунитета. Ее главные конкурентные преимущества — относительно дешевизна и гораздо менее жесткие требования к условиям хранения и транспортировки. Доза AstraZeneca будет стоить $4-5, а это порядка 300-400 рублей. Компания уже заявила, что на время пандемии готова отказаться от прибыли. При этом Pfizer оценила свою дозу в 19,5 долларов, а Moderna и вовсе в $32-37 за единицу, за одну дозу. Для российского фонда прямых инвестиций, который продвигает «Спутник Ви» на внешних рынках, участие в совместном проекте с AstraZeneca – настоящий подарок. Он, правда, может обернуться катастрофой, если результат испытаний не оправдает ожидания. На этом, к сожалению, наша программа подошла к концу. Все, что мы не успели, мы положим в телеграм-канале. Я хочу с вами попрощаться и еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.